Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Ярмарка сирот. Как работает российская система усыновления?
Ребенка выбирают как вещь.
Есть ли жизнь после детского дома?
Если честно, я молился, что до 18 лет я умер. Потому что я понимаю, что социализироваться в этом мире мне будет очень сложно.
Как становятся приемными родителями?
У них так жалко. Это вот не тот мотив, который в дальнейшем поможет ребенку встать на ноги и как-то социализироваться в этом мире.
И не должен он быть благодарен, и не будет, и сложно в адаптации придется всем.
47 279 детей, оставшихся без попечения родителей, в России ждут приемную семью. И хотя в Министерстве просвещения подчеркивают, что это самый низкий показатель за всю новую историю России, 47 279 человек – это население целого города, вроде Салехарда или Кронштадта.
Я люблю бегать, играть в куклов, и я люблю играть в коляски, бегать, и кукаться, и бегать.
Вика у нас особая девочка. Это из тех детей, у кого никогда ничего не бывает плохо. Комфортно себя чувствует, когда это и много детей, и когда она абсолютно одна. Но при этом она, наверное, все-таки из-за своих особенностей, она любит играть все-таки уединенно.
Я хочу стать медсестрой. Потому что я хочу всех лечить, и чтобы они вести.
Женя, расскажи, чем ты увлекаешься?
Футболом, бисероплетением, вязанием, спортом.
Женя у нас очень добрый, общительный мальчик. Любит помогать воспитателям в группе. Особенно в зимний период. С удовольствием убирает при снег на территории учреждения, школы. Никогда не отказывает взрослым в любом виде помощи.
Помимо футбола я еще занимаюсь швейную мастерскую, хожу. Делаю всякие вышивки. Вышиваю, поделки делаю. В этом году летом я выступал мушкетером. Отцом сумо. Помогал руководителю вышивать для девочек платье.
Я учусь в 7 классе. Я всегда за справедливость, всегда помогаю младшим. Я люблю путешествовать, люблю ежиков, да, и люблю читать.
Это грант я выиграла Всероссийскую школьную олимпиаду по литературе. Это грант за 3 класс, за активное участие в неделе математики.
Со мной можно пообщаться, не знаю, я такая, открытая для них, такая, могу там пошутить, все.
Это удивительная девочка, она очень с тонким чувством юмора. Несмотря на то, что ей 13 лет, чувство юмора у ней развито очень тонко. В общем, интересная девочка, добрая, отзывчивая.
Как найти свою семью? Как стать приемным родителем или опекуном? Чем помогает государство и что будет за отказ от приемного ребенка? Спросим у Дианы Машковой и Натальи Мишаниной.
Диана Машкова, руководитель программы просвещения и основатель клуба «Азбука приемной семьи» фонда «Арифметика добра». Мама 4 детей, 3 из которых приемные. Автор книг о детях-сиротах «Если б не было тебя, чужие дети, меня зовут Гоша, история сироты». Наталья Мишанина, ведущий психолог благотворительного фонда «Арифметика добра». С 2008 года работает по подготовке и сопровождению приемных семей. Тренер школы приемных родителей, школы наставников, проводит региональные программы по подготовке специалистов сферы семейного устройства.
Диана, у вас трое приемных детей.
Да, и одна кровная дочка, да.
Как вы пришли к такому решению?
Я пришла из идеи помогать. То есть я просто была волонтером. Это было первый раз в 2005 году, то есть довольно давно. Мы с мужем пришли в детский дом вот с целью вот что-то доброе сделать, помочь. И сначала были просьбы, я не знаю, там что-то купить для праздника, цветы, потом фотоаппарат, потом дошло до автобуса, потом там, в общем, много чего мы пытались сделать. И мы уже видели детей, мы приходили постоянно в детский дом, и мы видели детей. И вот когда мы сталкивались с ними регулярно, мы поняли, что самим детям мы ничего не даем. Им все равно, автобус, не автобус, фотоаппарат, не фотоаппарат. Им нужен кто-то, кто подует на коленку, когда упал, кто возьмет на ручки, кто спросит утром, ты будешь кашку или блинчики. То есть теплый, близкий человек, который будет отвечать на потребности ребенка вот в эту данную секунду.
То есть это было эмоциональное довольно?
Нет, это не было эмоциональное, потому что мы не одним годом, понимаете, приходили к этой мысли, и вот несколько лет мы помогали так, а потом еще 7 лет мы готовились и размышляли, и читали психологов, и зарубежных, и отечественных, и мы шли к этому осознанно, понимая, что это не просто взять, вынуть ребенка из одной среды и поместить в другую, и будет любовь и благодать.
Да, и он по мановению волшебной палочки.
Нет, и не должен он быть благодарен, и не будет, и сложно в адаптации придется всем, а это иногда и 3-4 года длится адаптация, и будет множество проблем, и будет множество вопросов, и кровные родственники приемного ребенка, и подростковый возраст ребенка. Но мы пришли максимально готовыми. То есть, что мы старались сделать, это максимально подготовиться. И книги, и тренинги, и семинары, и психологи. Мы ходили к специалистам семейным, решали свои внутренние проблемы семейные для того, чтобы подготовить почву к приходу ребенка. И сначала у нас появилась маленькая дочка, ей было всего 2 месяца, Даша. Потом мы осмелели, поняли, что у нас что-то начало получаться, и мы решили, что, может быть, подростки, потому что на них никто внимания не обращает, а 80% детей в детских домах – это подростки. Тогда у нас появилась еще одна Даша, ей было 13 лет. И получилось так, что через Дашу к нам пришел в семью еще и Гоша, которому было 16 лет.
В чем принципиальная разница между опекой и усыновлением ребенка?
Усыновление – это приравнивание ребенка к кровному. То есть по правам, по всем, по обязанностям родитель становится как кровный, и ребенок тоже как кровный. Он имеет право на наследство, он имеет право на все-все-все, что получает ваш собственный ребенок. Опека – это немного другая история. Сохраняется ответственность государства все-таки за ребенка, который находится под опекой.
Ребенок под присмотром, как бы.
Да, то есть больше контроля, естественно, во-первых. Во-вторых, если при усыновлении вы можете и даете свою фамилию там, и все остальное, то при опеке, конечно, фамилия ребенка не меняется, право на наследство он не получает, но зато он сохраняет все государственные льготы, которые для него предназначены. Если ребенок усыновлен, он уже все льготы теряет. Да? Там это и приоритетное вот образование, поступление в ВУЗ, это и некие пособия на ребенка, оставшегося без попечения родителей. То есть вот этих преференций уже у ребенка нет, потому что семья полностью берет на себя ответственность. Вот, пожалуй, это 2 самые главные разницы. И на подопечного государства выделяет средства пособия на содержание ребенка, а при усыновлении это зависит от города, от региона. В основном у нас в регионах на усыновленных детей пособий нет.
Правильно я понимаю, что вот те люди, которые все-таки решили взять в семью чужого ребенка, именно они принимают решение, будет это опека и усыновление, и всю ответственность за конечное решение они берут на себя.
Консультации они получают точно. Участь в школе приемных родителей – это первый шаг. Неважно, будет то усыновление или опека, все должны пройти обучение. В школе приемных родителей длится оно 2 месяца. И целое занятие посвящено юридическим вопросам.
Это государственная школа?
Они есть государственные, они есть некоммерческие. Например, в нашем благотворительном фонде «Арифметика добра» тоже своя школа приемных родителей. У нас акцент на подготовку подростков. Есть другие школы, их много. В Москве, например, 57 школ.
Но это финансирует государство или некоммерческое?
Если это некоммерческая организация, то финансируем, собственно говоря, мы, да, за счет пожертвований людей. А если это государственная школа, то, конечно, это финансируется государством. Они бесплатные. То есть для получателя услуг, для кандидатов в приемные родители или в усыновители, это обучение абсолютно бесплатное.
Если люди за задумались о том, чтобы взять в семью ребенка, первое, с чего они начинают, они ищут вот такую школу, где им расскажут подробно во всех деталях о том, что их ждет и как, на чем основывается выбор.
Да, по законодательству кандидат, они имеют право выбирать ту школу, которая им удобна.
Люди действительно приходят сначала в школу приемных родителей. Первое, что они встречают, это собеседование с психологом. Собеседование длится 1.5 часа. Ну, за эти 1.5 часа, да, иногда и больше, им помогают понять все-таки, чего вы хотите. Если вы хотите только свои проблемы решить за счет ребенка, психолог сделает все возможное, чтобы как-то человека, ну, переключить на более, да, правильные мысли. Потому что, в принципе, не имея в голове мысли помочь ребенку, помимо всего прочего, невозможно будет ни усыновить, ни взять под опеку, эта семья не выдержит.
Психологи не заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее вот этих всех детей из вот этой федеральной базы раздали по рукам.
Ну, если говорить про психологов, мы заинтересованы в том, чтобы у нас не было возврата. А возвраты чаще всего бывают от того, что люди чего-то такого ожидали, да, и когда пришел ребенок, эта картинка не совпала с реальностью. Чаще всего сталкиваемся с нереализованными ожиданиями и с теми представлениями, которые создаются. Ну, люди же начинают искать там в интернете какие-то интересные истории, да, там они присваивают эти истории себе и говорят, ну, у нас-то точно будет совсем по-другому, да, наш-то точно будет здоровенький, спокойненький, хорошенький. Вот они идут с этой картинкой в голове. Я еще помимо собеседования провожу установочный тренинг, куда приходят все желающие для того, чтобы разобраться в своем намерении, и задаю вопрос сразу, зачем вам приемный ребенок именно сейчас? И люди начинают задумываться, правда, а зачем? Потому что, с одной стороны, да, это Богу угодное дело, или я посмотрела, и мне их так жалко. Это вот не тот мотив, который в дальнейшем поможет ребенку встать на ноги и как-то социализироваться в этом мире.
И психолог откажет? Ну, или вынесет какое-то решение и скажет, не рекомендовано?
Мы не имеем права отказывать. Но мы все риски обозначаем сразу на берегу и говорим, что, вы знаете, вы, пожалуйста, подумайте, стоит ли вам сейчас именно быть приемным родителем. При всем при том, у нас в фонде придумали еще одну интересную историю. Это про наставничество. Если приемный родитель не готов надолго брать ответственность за того или иного ребенка, а наша школа ориентирована как раз на подростков, а это совсем не легкая категория, то он может сначала попробовать себя в наставничестве. То есть это достаточно длительное отношение с подростком, это в течение года, побыть ему вот таким значимым взрослым, чтобы, ну, и он не потерялся в этом мире, и помочь ему.
Но он при этом, подросток, не переезжает в семью,
он просто ходит в гости, он там взаимодействует, он постоянно на связи, да, но он понимает, что у него есть тот человек, к которому он может обратиться.
Понятно. А взрослый, соответственно, понимает, готов ли он сделать следующий шаг.
Естественно. И очень часто у нас бывает такая история, когда, приходя на школу наставников, родители идут уже, понимают, что они могут быть приемными родителями, и наставничество им, правда, становится мало. Да, либо наоборот история, да, когда приемные родители, кандидаты говорят, что, наверное, мы поспешили, давайте-ка мы все-таки попробуем себя в наставничестве, как вот получится. Ну, оценивать свою готовность достаточно осознанно.
Государство обязано защищать права и свободы граждан. Это записано во 2-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Если себя, конечно, не представлять выше ценностью и считать, что попирают мои права, какие-то свободы, то и человек и будет себя так ощущать.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. На самом деле, конечно, не все права и свободы у нас защищаются. Бывают отклонения от этих норм и правил.
Если брать наше конкретное государство, я не вижу, чтобы меня лишали каких-то основополагающих там прав где-то.
Ну, у меня право, например, чем я хочу, тем и занимаюсь.
Жить здорово. В нашем государстве стало легче. Аппараты стали работать, но только потому, что они стали чего-то бояться.
В России человек всегда находился в сложном положении. Но, тем не менее, высшей ценностью, наверное, этот человек является. По крайней мере, последние 10 лет есть ощущение, что стремление к этому очень большое.
Конечно, в нашем государстве чувствуется, что человек не такая ценность.
Мы, так сказать, рабочие муравьи. Вот.
Мы народ, мы не отстаиваем свои права, мы их не знаем и зачастую не стремимся.
Решили взять ребенка, пришли к психологу. Психолог сказал: нет, ребята, подождите, или да,
или да, учитесь.
Или давайте попробуем,
или давайте
походить
учиться,
на школу.
Да.
Посмотрите, оцените свою готовность.
Прошли школу. Ну все, уже дайте мне.
Нет, подождите. Вы получаете свидетельство после школы о том, что вы прошли обучение. Оно всю жизнь действует. Можно через год им воспользоваться, можно через 5 лет. И дальше вы приступаете к сбору документов медицинских. Проходите обследование. Ничего сложного нет. Это занимает 2 недели, если совмещать с работой. То есть,
вот это все нужно делать еще даже до того, как вы увидели потенциальное.
Конечно, да, конечно. Потому что к ребенку уже вы идете, когда есть заключение органов опеки. До этого органы опеки проверили, пришли к вам домой, как вы живете, есть ли у вас для ребенка комната или какое-то место, да, специально отведено. Доходы ваши позволяют ли вам, в общем-то, рассчитывать на еще одного члена семьи. Ничего сверхъестественного. Естественно, никто не требует.
А самое главное, кровать, место для игры. Да, вот
кровать, чтобы... место для игры. То есть это не требуется каких-то сверх там, хороших
да,
условий.
Да?
Нет, обычные, как и большинство людей живут, все это приемлемо абсолютно.
Дала опека разрешение.
Вот.
И что дальше? И что? Как это происходит? Это как на ярмарке невест? Или как котят выбирают детей? Ездят по интернету? Как выбирают, ищут детей?
Конечно, у нас совершенно неадекватные формы поиска. И это не мы виноваты, не те, кто усыновляет и принимает. Это вот так придумали.
Процедура такая.
База данных детей-сирот.
Вот это вот, в которой более 47
тысяч. Вот. Вы туда заходите и начинаете искать. Девочка от 5 там, до 10 лет. Карие глаза, темные волосы.
Вот
мне все
буквально?
Равно, какие глаза у ребенка, например, мне ни разу это не имело для меня значения.
Статус, да, еще статус какой-то.
Ну, вот эти данные там отражены как раз, вы по ним можете искать. Или просто сидеть и просматривать все подряд. Фотографии детей и очень короткая информация о детях. Могут быть они усыновлены или только приняты под опеку.
Да. От чего это, кстати, зависит?
Это зависит от того, лишены родители прав, ограничены они в правах или нет. Если ребенка родители лишены прав, его можно усыновить. А если нет, например, у нас с Дашей, со старшей была такая ситуация, мама находится в тюрьме, но она не лишена прав и не ограничена, и ее физически нельзя усыновить, только под опеку принять. Вот. Но сейчас, к счастью, другие формы есть. Например, у нас в фонде есть форма личных знакомств. Это когда небольшая группа подростков и небольшая группа кандидатов. И мы в формате игры, в формате вот таких тренингов знакомим. Люди, по крайней мере, лично могут и подростки, и взрослые. Ну, как-то вот в естественной среде, как мы со всеми людьми знакомимся, увидев друг друга лично.
Но, тем не менее, главный механизм вот этот вот такой, как на ярмарке, выбрать цвет глаз, цвет волос.
Да. Но это государство придумало почему-то, что вот это важно.
Ребенка выбирают как вещь. Вот для меня это достаточно такая несправедливая история. Все-таки, наверное, было бы правильно, если бы подбиралась для такого ребенка семья. Да? И мы бы, наверное, знали. Мы, это тренеры школы приемных родителей, психологи, которые работали с этой семьей 2 месяца, да, которые приходили к нам не только на собеседование, но и на индивидуальные консультации. Мы знаем эту семью, мы знаем ее ресурс, и мы знаем, какой ребенок этой семье будет необходим, да, кого они потянут, грубо говоря, да, и подростка, или маленького ребенка, или ребенка с особенностями здоровья. К сожалению, только НКО в данном случае, мы можем иметь такую роскошь, знакомить детей, наблюдать за этими родителями, предлагать родителям, и детям предлагать этих родителей, знакомить их, да, чтобы они могли в каком-то взаимодействии почувствовать, их это ребенок или не их. Смогут они с ним справиться или не смогут.
Ну, строго говоря, с подростками все равно больше через личные знакомства. Конечно. Случайно люди, как волонтеры, пришли в детский дом. Или начал с наставничества, потом принял в семью. Никто не заходит в базу данных и не пишет. Мальчик 16 лет и тра-та-та-та-та. Вот клянусь.
Нет, такого, и весь список его деяний,
такого не бывает.
Так.
Да, и весь, чтобы воровал, чтобы врал, курил. Да, и вот я ищу такой набор прелестей, то, что, в общем, реальность нам предлагает.
Многим известны мифы об усыновлении и о приемных детях. Усыновление – это дорого и долго, у брошенных детей плохие гены, там все больные и так далее. Что из этого правда?
Миф первый. Плохая наследственность. Большинство детей в детских домах из семей алкоголиков и наркоманов.
Во-первых, алкоголизм и наркомания не передаются по наследству. Во-вторых, не все дети в детских домах исключительно от людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Существуют разные категории детей, в том числе отказники с рождения по социальным причинам, временно помещенные в детский дом, родители которых не смогли забрать этих детей впоследствии, ну и другие группы детей.
Миф второй. Большинство детей в детских домах больные.
Что имеется в виду, когда говорят, что все дети больны в детских домах? Если речь идет про инвалидность, то нет. Не все дети в детских домах имеют инвалидность. В детских домах много детей с подросткового возраста, детей сиблингов, которые имеют братьев и сестер, поэтому не пользуются условно популярностью у приемных родителей. И других групп детей, которые по той или иной причине оказываются в детских домах, и не обязательно совсем, что у них есть проблемы со здоровьем.
Миф третий. Чтобы усыновить ребенка, нужно много денег.
Не нужно быть богатым человеком, чтобы взять ребенка из детского дома. Все справки на пути к приемному родительству или усыновлению в Российской Федерации получаются бесплатно.
Миф четвертый. Я одинок и без квартиры. Мне не дадут ребенка.
Это неправда. В Российской Федерации не ограничена законом возможность взять ребенка как одинокой матери, так и одинокому отцу. Основанием для того, чтобы взять ребенка под опеку, может быть и съемная квартира.
Миф пятый. Опекуны и приемные родители хотят нажиться на детях.
Некоторые считают, что опекуны берут детей только ради денег. Конечно, это неправда. Потому что на те пособия, которые государство платит приемным родителям и опекунам, ребенка надо кормить, обувать, одевать, платить кружки, репетиторов, логопедов, в школу. Часто это бывают даже большие деньги, которые получаются на содержание ребенка.
Миф шестой. Приемных детей будут использовать, заставлять делать грязную работу, попрошайничать.
Качество жизни детей, которые попадают в приемные семьи, контролируют органы опеки. Поэтому, безусловно, это миф, то, что детей берут для того, чтобы эксплуатировать детский труд или попрошайничать, например.
Миф седьмой. Семья никогда не полюбит приемного ребенка как родного.
Даже в кровных семьях детей любят по-разному. Есть, где дети нужны, важны, где они ожидаемы. А есть и там, где они не нужны, за ними не присматривают, и они беспризорничают. Поэтому сложно сказать, как надо полюбить приемного ребенка, если говорят, что надо полюбить его как родного. А как родного – это как?
Можно ребенка взять из другого региона?
Конечно.
Не того, где вы зарегистрированы?
Абсолютно. Федеральная база данных-то, она по всем городам и по всем регионам. Вы, сидя в Москве, можете смотреть на Магадане, какие дети, и смотреть их фотографии, да? Ограничений по закону нет никаких.
И еще, правильно я понимаю, что ребенка может взять и одинокий человек? То есть ему не обязательно состоять в браке для того, чтобы взять опеку над ребенком?
Да, по формальным факторам, да, там написано, что это гражданин. Гражданин России в возрасте...
И пол здесь никакого значения
нет. Нет, абсолютно нет. Дискриминации нет по половому признаку.
Подобрали ребенка, вот нашли, сказали,
хочу вот эту девочку 8 лет с такими глазами, волосами, что дальше?
Дальше тот орган опеки, который отвечает за этого ребенка в регионе, если ребенок, значит, региональный орган опеки, вам выписывает такую бумажечку, направление на знакомство с ребенком. И вот только с этим документом вас впускают в детский дом. И там приглашают в какую-то комнату, это бывает кабинет директора, актовый зал или просто какое-то место в коридоре, где вы знакомитесь уже вот именно с этим конкретным ребенком. Если ему больше 10 лет, то нужно, чтобы и он тоже потом написал согласие на то, чтобы пойти вот в эту конкретную семью.
А если меньше, то нет?
То нет. Ну, если у него детский дом, где действительно за детей болеют, и персонал внимательно относится, конечно, его 1000 раз спросят. Ты действительно, ты уверен, да, там, у вас точно отношения вот такие складываются, тебе комфортно ли, да, с этими людьми? Ну, там, где невнимание, да, то могут и, собственно говоря, не спросить.
То есть от ребенка все-таки что-то зависит?
Конечно.
Когда его выбирают, он может сказать, нет, я туда не пойду ни за что, да, никогда, конечно, я хочу, конечно, остаться.
Но
здесь
это не насилие, нет, конечно.
А что происходит, если в детском доме живут, например, братья и сестры, кровные в одном детском доме, а родители готовы взять опеку только над одним из них? Разлучат в таком случае вот эту вот маленькую семью?
Юридически ответить или психологически?
Да, вот давайте, вот.
Юридически не разлучат. То есть у нас в стране по закону в одну семью устраиваются, и вот в этом сложность с этими так называемыми паровозиками, потому что одно дело, да, два ребенка, но есть и 3, 4, 5 детей.
И 6.
И 6. Это непросто найти семью, чтобы она смогла принять сразу 6. Но по закону их не разделяют.
Но есть такая лазеечка, да, взрослые дети, если в этой семье, они могут написать отказ от семьи в пользу младших. Такое случается.
Взрослые это какие? Кого
это
называют взрослые? Старше 14?
Старше 12 лет. Которые, когда они могут уже иметь свое мнение по закону, да, и если спросить, то могут ответить.
То есть старший может сказать, написать, что мы не пойдем в эту семью, но мы не против, чтобы наша там сестра Маша 10 лет пошла в эту семью.
Такое часто бывает?
Бывает. Ну, нельзя сказать, что часто, но такое случается.
Вот состоялась первая встреча с потенциальным ребенком приемным. И что дальше? Вы сразу говорите, да, беру. Дальше. И пойдемте в суд оформлять
документы. Это проёкает.
Ну, я бы не сказала. У нас ничего не ёкало ни разу абсолютно, кроме в голове, что невозможно в детском доме детей оставлять. 10 встреч у вас есть. То есть по закону вы можете...
А вы обязаны провести 10?
Нет, вы не обязаны. Если вы с первого раза для себя все поняли, и ребенок тоже к вам тянется, вы можете сразу принять решение. Если вы еще не поняли или не понял ребенок, и вы еще несколько раз встречались, то это тоже нормально. Даже если 10 повстречались, но вопрос остается, эту бумагу можно еще продлить и какое-то
еще
время
походить, да.
Да, еще пообщаться.
Но
когда мы говорим про подростков, про детей старше 10 лет, мы, конечно, в фонде всегда рекомендуем вот этот вот период знакомства не ускорять. Даже рекомендуем сначала оформить гостевой режим, приглашать ребенка в гости на каникулы, на выходные, дать ему присмотреться, самим тоже понять, достаточно ли ресурсов, сил будет для принятия ребенка в семью. И вот чтобы было какое-то общение до вот этой вот точки мощной, что все, мы тебя забираем.
Большинство детей, чьи анкеты лежат в Федеральном банке данных о детях-сиротах, старше 10 лет. И именно возраст часто становится помехой для того, чтобы найти приемную семью. Один из главных стереотипов – детдомовские подростки, уже сформировавшиеся личности, часто травмированные, невоспитанные и грубые. Их не изменить. Гоше Гинжу повезло. Он все-таки попал в семью, когда ему было 16.
Мы называем их негодяями, но только в грубой форме. Тех, кто приходит, узнает и уходит. Да? То есть приходит и дает надежду, у тебя блестят глаза, мамочка, мамочка, у меня скоро будет еще и папочка, и там братья, сестры, дом, и то, что мне не хватало ласки, любви и так далее. А тут они такие приходят, показались, вселили в тебя надежду, уходят. И ты такой сидишь, что, блин?
Георгий Гинджу прожил в детском доме 16 лет. Кровная мать отказалась от него в роддоме. Отец, как сказали Гоше, умер еще до рождения сына. Всю свою жизнь Гоша ждал новых родителей.
Я очень хочу огромный домик, чтобы он был большой-большой. Чтобы мы с тобой вдвоем в нем жили и не тужили. До 10, там, до 12, да, еще как-то верил. Ну и с каждым приходом родителей каких-то там, патронажных, которые приходили, смотрели на товары и уходили, как бы это уже вера чуть-чуть спадала, и к 15 годам уже точно я понимал то, что, ну, а кто заберет, тем более я уже подросток, мне уже скоро уходить из детского дома.
Но куда идти после детского дома и как жить дальше, Гоша не представлял.
То, если честно, я молился, что до 18 лет я умер, потому что я понимал то, что социализироваться в этом мире мне будет очень сложно. Мы привыкли то, что нам все дают, все есть. Нам только надо либо поднять ручку, либо протянуть ручку. Пришел в столовую, у тебя есть еда. Пришел в канцелярию, получил одежду. И, конечно же, у меня не было будущего. Я жил здесь и сейчас. Мне кажется, у всех детей в детском доме, ну, практически у всех, они здесь и сейчас живут. У них нету будущего, у них нету прошлого. Здесь и сейчас мы воруем, здесь и сейчас мы напиваемся, здесь мы сейчас живем.
Гинджу неоднократно ловили на воровстве. Дело даже доходило до суда. И все, как объясняет Гоша, из-за скуки и недостатка внимания.
Я не могу подойти к воспитателю и спросить о чем то, что они сразу либо отгоняют, либо наказывают. Это тетки, которые приходили и уходили с работы. Ни ласки, ничего. Ну вот как роботы. Может, мне нечем заняться, мне скучно. Мне нужен какой-то адреналинчик, еще что-то. Успокоение. Выпил водку, успокоился чуть-чуть, расслабился. Воровство, адреналин, как-то раскрасить свои эти серые будни, которые вот одинаковые, каждый день повторяются.
Все изменилось, когда в жизни Гоши появился человек, который был готов тратить на него свое время и рассказывать о том, как устроена жизнь за стенами детского дома.
Не а мне надо это. Я хочу поговорить с обезьянкой. Нет. В семье по-другому. Чтоб ты сел за стол и покушал, Гош, помоги мне приготовить одежду. Гош, пошли в магазин, ты сам выберешь, что тебе нужно. Ты уже знаешь, чем ты можешь заняться в свободное время. Поиграть с мелкой, либо сесть и получить какие-то там уроки.
У Дианы Машковой и Дениса Салтеева трое приемных детей и одна кровная дочь. Последним взяли Гошу.
Диана сразу сказала, то, что я только буду твоим другом. Я не смогу быть твоей мамой, стать твоей мамой, потому что я такой и не являюсь. Через некоторое время я к ним пришел домой, и вот до сих пор живу.
Ну, все, поиграл.
Кофе, чай. Сначала было общение, потом дружба, и сейчас она моя мама. Через 10 лет я буду бизнесменом, который откроет частную школу, и хорошим отцом.
На что нужно обращать внимание потенциальным родителям приемным, если они решили взять уже взрослого человека со своими амбициями, со своими какими-то привычками, жизненными установками? Может быть, и не нужно его брать вообще, раз он уже такой умный и взрослый, но еще там 4 года и выйдет в жизнь. Зачем его вообще забирать?
Ну, выйдет и сядет. Или выйдет и сопьется. Потому что человек без поддержки один вообще после 4 стен, в которых все для него было приготовлено, сделано заранее. Он же не готовить не учился, не убирать не учился. Людей у него своих нет, кому он может позвонить, вопросы какие-то задать. Поэтому дети выходят и пропадают. Вот хотя бы для того, чтобы они не пропадали, очень даже резонно дать им пусть 2, 3, 4, 5 лет в семье. Ребенок успеет адаптироваться, привыкнуть к окружающему миру, научиться вообще с ним взаимодействовать.
С домашними детьми взаимодействовать.
Не только с детьми. У нас же круг общения у каждой семьи есть. У нас есть друзья, например, да, мы там к ним в гости, они к нам в гости. То есть у ребенка социальный круг в геометрической прогрессии начинает расширяться. Это больше не только его сверстники из детского дома, но это и другие ребята в школе, это и дети наших друзей, да, там, где мы отдыхаем вместе или в гости ходим. Безумными темпами он наращивает новые компетенции и знания о мире.
А подростки не боятся таких перемен?
Подростки хотят в семью. Они хотят значимого взрослого. Не сколько в семью, а сколько взрослого, который бы мог им помочь.
Помочь материально?
Да, первое, чего они хотят от взрослого, это что-то поиметь, именно материальное. Но наша задача как раз переориентировать их на то, что взрослый может помочь вообще по жизни, своим опытом, своими интересами поделиться, поделиться своим теплом, поделиться, опять же, своими какими-то знакомствами, вот как Диана говорит, да. И мы спрашивали детей, вообще нужна ли семья. И многие дети говорят, да, нам надо. Нам нужно хотя бы, особенно те дети, которые давно попали в учреждение, хотя бы посмотреть, что это такое, как живут в нормальных семьях.
Поэтому поначалу все хотят, чтобы было как в кино. Как в кино. И Гоша тоже искал себе семью богатую, состоятельную, чтобы, значит, денег было море. Больше он, строго говоря, ни о чем не
молодая,
думал.
Молодая, красивая мама должна была быть.
Ну, да, и папа тоже, чтобы был. Но, собственно говоря, он только после, уже через много месяцев нашей жизни в одной семье, понял, что семья – это гораздо больше. Он начал наблюдать за отношением мужчина-женщина, да, что мама и папа – это пара, что они всегда заодно, что вот значит отношения. Он понял, чем отличаются эти отношения от отношений с детьми, которые в семье. То есть у него, наконец, в голове появилась модель семьи. А так, живя в детском доме, будучи там отказником с рождения, ему даже негде было вот эти элементарные вещи подсмотреть и подглядеть. И вот это вот первое «хочу денег», наследство, да, вы же мне оставите все, что у вас есть. Понимаете, через полгода вообще оно прошло без следа, и уже начали есть другие вещи. А мам, подскажи, что почитать. Мама, давай с тобой поговорим. А что ты думаешь об этом? А я вот хочу рассказать историю, поделиться, что ты скажешь. То есть ребенок понимает, что семья – это гораздо-гораздо больше.
Сложно с приемными детьми?
Конечно,
сложно.
А кто-то помогает решать вот эти сложности, которые возникают?
Психологи нам всегда помогают.
Да. За деньги?
По-разному. В нашем фонде бесплатно. Если вы приняли ребенка, усыновили или взяли под опеку, вы можете обращаться.
Если вы живете в Москве, у вас есть возможность обратиться в ваш фонд. А если вы живете где-то в другом месте, кто-то вообще помогает?
Во многих городах есть фонды. И они помогают. Государственные центры содействия семейному воспитанию, сказать, да. Они тоже есть. Но не везде мы можем про качество говорить. Это вот Наталья Валентиновна.
Да, это моя боль, так сказать, да, потому что есть такое распоряжение нашего правительства, есть закон о том, чтобы на базе центров содействия семейному устройству создавались службы сопровождения, которые помогали бы приемным семьям в тот момент, когда уже ребенок попал в семью, вот на этапе адаптации в периоды разных кризисов. Ну, чтобы ребенок сохранился в этой семье, да, чтобы не было возвратов и так далее. Проблема в том, что вроде бы на бумаге эти центры есть, и все вроде бы рапортуют о том, что ведется работа, но это формальный подход к семье. Да, это выезды в семью, это какие-то беседы с семьей. На мой взгляд...
Здрасте, все в порядке, все здоровы, никто все, не болеет, жалобы
поставили,
есть.
Да. И свидания. Да, вот,
до следующего месяца или там через два месяца. Но это не про то. Проблема возникает ежедневно.
Да, а вот если возникает такая проблема, возникает какой-то конфликт между приемными родителями и ребенком. Есть такой психолог, к которому он может прямо сейчас обратиться и сказать: «Марья Ивановна, у нас вот такая история, что мне делать, что мне сказать? Ну, я сейчас его прибью».
Ну, вот у нас, к счастью, есть Наталья Валентиновна, есть другие психологи. Но, как вы говорите, везде ли это? Зависит от того, есть ли вот такие фонды, нацеленные на семейное устройство детей.
Есть психологи,
но государственные, конечно, структуры не будут вам 24 часа в сутки оказывать вот такие с выездом, с разговорами по часу по телефону.
Нет, есть службы доверия, которые создаются, да, когда можно позвонить в любой момент. И есть Московская психологическая служба, у них горячая линия есть. Но это все, опять же, такая вот инъекция без доверия.
Правильно ли из этого сделать вывод, что когда вы всерьез задумались о том, чтобы взять домой ребенка из детского дома, себе обеспечьте тылы в виде поддержки психологов,
конечно,
фондов, чтобы не оставаться один на один со своей проблемой.
Это то, что мы всегда рекомендуем. Заранее список напишите, куда вы пойдете.
То есть мало вот этих школ,
и усыновление, где все, может быть, и расскажут, но важно уже иметь команду.
Конечно. Говоря, ну, может быть, у вас и тренер школы, он же психолог, станет дальше вашим сопровождающим психологом. Это идеальная, конечно,
картина. Это просто
картина,
нужно заранее, как-то абсолютно уже заранее,
да, расходовать свои ресурсы, да, добавлять эти ресурсы откуда-то. Да?
Это конечно, необходимый шаг. И еще необходимый шаг, все-таки очень важный и нужный, это найти сообщество приемных родителей или усыновителей, потому что поддержка друг другу – это просто то, что помогает выжить во многих ситуациях и немножко снизить нагрузку с психологов, потому что мы друг другу – это тоже опора и защита. Ты начинаешь, а у меня она, значит, опять со мной не разговаривает, говорит, ну вы мне никто, вы что тут ко мне со своими? И все мамы говорят, да ты что, мы все это проходили, у нас все было то же самое, наберись терпения, пройдет абсолютно, и тебе как-то легче становится, что ты не один такой тут наедине со своими трудностями.
Это же, наверное, очень тяжело, обидно и больно услышать в какой-то момент от ребенка, в момент ссоры приемного, что кто-то такая, и ты мне вообще никто.
Да нет,
зачем ты меня вообще забрала?
Если ты подготовлен, если ты прочитал миллион книг и уже знаешь истории там сотен семей, это не обидно и не больно, потому что я понимаю, что это не в мой адрес. Это что-то внутри у ребенка.
Тем не менее, если вот этот конфликт переходит в какую-то точку невозврата, могут люди, которые взяли опеку над ребенком или усыновили его, прийти и сказать, нет, все, давай, до свидания, заберите, пожалуйста, вашего мальчика к себе или вашу девочку, видеть больше не хочу, все, не хочу я больше быть родителем.
Ну, могут, конечно, но могут и дети так сделать. То есть
подождите, про детей,
могут,
я хочу сначала
родители.
Да,
могут, конечно. Они это сделать могут, но это все не так просто. Да, то есть они обращаются в органы опеки.
Они должны обосновать свое.
Обязательно. Их приглашают на комиссию, не на одну, где они предоставляют все аргументы того, что они не могут быть вместе. Если, ну, совсем уже плохо, они прошли работу с психологом, да, тогда уже принимается решение о том, что ребенок перемещается в приют.
А ребенок знает о том, что такие переговоры ведутся?
Конечно, конечно.
А может...
Если ребенок старше 10 лет, он участвует во всех этих мероприятиях.
Наталья Валентиновна описывает систему, как она есть у нас и как она вообще, конечно, должна быть.
Потому что я видела множество историй.
В государстве бывают вопиющие вещи, когда ребенка приводят, оставляют, он об этом не знает.
Или приводят в какой-нибудь лагерь отдыха и оставляют
и там.
Ну, их немного
там,
таких случаев.
Но
мне кажется, большая ошибка, что людей, в принципе, до приемного родительства допустили. Значит, точно там не было психологической работы на подходе. Значит, точно школа не очень хорошая была, раз они не смогли вовремя там подхватить, поддержать. То есть это совершенно не должно происходить.
Иными словами, если вот что-то стряслось, и человек передумал, он может отказаться от ребенка, и ему за это ничего не будет.
По закону
по
ничего.
Закону нет.
Ничего. Так же, как и кровный родитель отказывается от ребенка, ему ничего за это нет. Никогда.
А что будет с ребенком?
Травма.
Это называется вторичная травма. Потому что первая травма – это когда его изъяли из семьи, лишили его семьи, за что непонятно, да? Либо
отказались
от него. Это вот первая травма, которую он получает, и с этой травмой он живет. А вторичная травма – это уже отказ, который подтверждает, что он никому не нужен. Да, и так далее. А дальше хуже. И получается то, что ребенок живет с этим ощущением того, что он никому не нужен.
А с ним кто-то работает в этот момент? Вот с тем ребенком, от которого отказались по какой-то причине. Ему помогают психологи, его как-то поддерживают. Есть какая-то реабилитация? Предусмотрена она хотя бы законом?
Если к нам в фонд прилетает такая ситуация, конечно, мы работаем, и мы стараемся избежать именно возврата в учреждение. Мы открываем подбор новой семьи все-таки и готовим ребенка к изменению его жизни, готовим эту новую семью, немножко поддерживаем прежнюю семью, потому что это тоже для них тяжелая история.
То есть
люди чувствуют, что они не справились. Они себя чувствуют, знаете, такими лузерами или неуспешными людьми.
Хотели быть героями,
понимаете, это же тоже нелегкое ощущение. Оно на всю жизнь остается, поэтому здесь поддержка оказывается нужна абсолютно всем. Но если нет психологов, если они недостаточно квалифицированы где-то там, мы говорим, в каких-то учреждениях, удаленных там регионах, то все просто будет происходить чисто технически. Забрали, поместили, те со своим горем сами.
Посылочка такая,
да? Он со своим горем сами.
Есть инструктивное письмо, по которому действует наше государство. И вот его перемещают, да, надо в больницу. Отправили в больницу, потом надо в приют. Отправили в приют. В приюте, значит, статус за 6 месяцев он не получил, да, там никто не нашелся, обратно не забрали, там еще какая-то ситуация волшебная с ним не произошла. Значит, он идет по распределению в детский дом, там, где есть места.
Как готовиться к усыновлению, с чего начинать и какие документы собирать?
Пройти обучение в школе приемных родителей. Здесь вас познакомят с юридическими нюансами усыновления, расскажут о психологических сложностях и помогут понять, готовы ли вы взять на воспитание ребенка. Обучение бесплатное. По итогам занятий слушатели школы сдают экзамен. Получить разрешение на усыновление. Подайте заявление в органы опеки и попечительства и приготовьте пакет документов, куда входят краткая биография, медицинская справка, свидетельство о прохождении школы приемных родителей, справка с места работы с указанием должности и зарплаты, копия свидетельства о рождении, если вы холосты, копия свидетельства о заключении брака, если вы замужем или женаты, справка об отсутствии судимости, выписка из домовой книги. Если ребенка планирует усыновить пара, документы нужно подавать на каждого человека. В течение 10 дней после подачи документов представители органов опеки должны провести проверку, оценить жилищно-бытовые условия и изучить личные качества усыновителя. Если органы опеки все устроят, вам выдадут разрешение на усыновление. Встать на учет в качестве усыновителя. Это можно сделать в любом органе опеки и попечительства, предъявив документ, удостоверяющий личность и разрешение на усыновление. Подобрать ребенка. Посмотреть анкеты детей-сирот на сайтах детских домов, а также в базах данных. Можно попросить органы опеки подобрать вам ребенка. Встретиться с ребенком. Встреча происходит в присутствии представителя органов опеки. Вам должны показать все документы на ребенка, включая медицинские. Если вы готовы усыновить этого ребенка, сообщите об этом представителям органов опеки. Если нет, попросите разрешения встретиться с другим ребенком. Обратиться в суд с заявлением об усыновлении. К заявлению об усыновлении нужно приложить практически тот же пакет документов, что и на первом этапе в органы опеки. Именно суд примет решение о том, можете ли вы усыновить ребенка. Зарегистрировать усыновление в ЗАГСе. В ЗАГС нужно предоставить документы, удостоверяющие личность усыновителей, вступившие в законную силу решения суда об усыновлении и свидетельство о рождении ребенка. Эта услуга бесплатная.
А может сам ребенок уйти из семьи? Ну вот он жил с приемными родителями, потом сказать, ну что, вы мне надоели,
да,
не хочу
может,
я больше
конечно.
С вами жить.
И это бывает, особенно с подростками, потому что они чувствуют вдруг в какой-то момент, что их не понимают. И все, да, он может, конечно, тоже
что
прийти
он...
в органы опеки и сказать, что я отказываюсь от этой семьи. Он как минимум пишет заявление. Конечно, органы опеки очень не любят это. Но, опять же, с 10 лет он точно может обратиться.
И сказать, что я больше с ними жить не хочу.
Да, ну, конечно, так сразу вот ему не скажут. Молодец, на, иди, свободен. Будет все равно
работа.
Будет приглашение опекунов. Будут беседовать, выяснять, что происходит. Будут рекомендовать все-таки психолога хотя бы там 10 занятий, чтобы понять ситуацию. Ситуация обратима или необратима.
А в каких случаях приемного ребенка могут изъять из семьи? Придет опека и скажет, так, все, поиграли, хватит, собирайтесь, дети.
Про подростков не могу вспомнить, а вот про малышей...
Подростки
очень,
убегают,
да.
Как правило, да. Они не дают такому случиться. Если они любят семью и не хотят уходить, они просто физически не пойдут. Они либо удерут, либо спрячутся, либо драться начнут, то есть не станут уходить. А с малышами, конечно, в этом смысле хуже дела обстоят, его можно взять и унести просто.
А в каких случаях? Вот закон разрешает это делать, в каких случаях?
Вообще по уму должно быть только в случае угрозы жизни и здоровью ребенка. Но, к сожалению, органы социальной опеки – это сотрудники, которые не проходят специального какого-то обучения по особенностям там, детей-сирот, по, я не знаю, там, психологии сиротства, и они многих вещей могут не знать. Например, для них сигнал то, что ребенок кричит маме: «Ты мне никто». Я не буду тут пахать и мыть посуду, хотя речь идет об одной тарелке, которую он сам же, собственно, и оставил, да, там, где не положено. Их может вдруг вот мысль посетить, что ребенку здесь плохо, давайте вот проверим и заберем. Разные случаи на практике, к сожалению. Формальный признак – это даже если там 12-летний ребенок, но дома с ним никого нет, это тоже может быть поводом для того, чтобы начать разбираться или забрать ребенка. Ну, к сожалению, это чаще фактор пока еще. Такие единичные случаи все-таки бывают.
Мы говорили с вами о подростках, как о самых сложных кандидатурах на усыновление. Но я так понимаю, что есть случаи значительно сложнее, которые связаны с какими-то заболеваниями детей. И вот таким семьям государство оказывает какую-то поддержку, кроме выплаты пенсии и вообще каких-то вот этих компенсаций смешных, в общем, достаточно материальных, их сопровождает государство?
Сказать, что людям, которые приняли ребенка с инвалидностью, государство всем поможет и все компенсирует, это соврать. Да, будет пособие. Да, там у вас ряд медицинских услуг, все-таки он бесплатный, но готовьтесь все-таки зарабатывать.
Тем людям, которые в настоящий момент задумываются о том, а не взять ли мне домой ребеночка из детдома, какие для себя нужно принять решения и какие себе задать вопросы?
Ну, я всегда вижу несколько шагов. Первый – это обязательно прочесть все, что можно прочесть. Это и книги психологов, это и художественные книги. Я и свои всегда рекомендую, потому что это реальная история абсолютно. И погрузиться вот в картину реального сиротства в России на сегодняшний день. Документальные фильмы также есть на эту тему. Фильм Ольги Синяевой «Блеф» или «С Новым годом». Его нужно посмотреть обязательно. Второе – это обсудить со всеми близкими людьми. С мужем, с тем, кто живет рядом с вами, с детьми. Если вы с родителями вместе, то тоже с ними проговорить, чтобы не было подводных камней уже, когда вы встретите ребенка и вдруг захотите его провести. Дальше, конечно, школа приемных родителей. Вот там уже можно принять решение, это для меня или это не для меня. Ну и четвертый шаг, я уверена, что, как вы справедливо сказали, нужно заранее искать поддержку. В какой фонд я пойду, к какому психологу я обращусь, где я найду центр помощи. И точно не торопиться, точно не спешить. На каждом этапе спрашивать себя: это мое, это точно мое. Я хочу именно этого, я хочу помочь, несмотря на то, что мне будет тяжело. Вот если все ответы будут «да», тогда, конечно, нужно двигаться дальше. И несмотря на то, что это трудно, это самая интересная вещь в жизни вообще, с которой я лично сталкивалась. И так говорят многие приемные родители.
Вы на отель «Валентин» не оставили места для
маленьких? Вот это я хотела сказать, это я уже сказала.
Но вы как психолог скажите, я-то как родитель.
Как психолог, это совершенно верно, это не ожидать и не форсировать. Разобраться в своих мотивах вообще. Зачем мне приемный ребенок именно сейчас, именно моей семье приемный ребенок, не забывать о кровных детях, потому что очень часто бывает так, что кровные в силу своей воспитанности не могут сказать, как им будет плохо. И главное добиться вот этой осознанности, подумать риски, которые могут существовать, когда ребенок, когда новый человек, чужой человек придет в эту семью.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Трайчешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.